Дорогие друзья, Господом нам даровано все необходимое для нашей жизни и для нашего благочестия. Бог в Своем Слове оставил нам все, что нам необходимо знать и чем мы могли бы руководствоваться в нашей жизни. И на самом деле большая часть того, что написано в Слове Божьем, вещи очень ясные и очень понятные. Может быть, вам приходилось сталкиваться с людьми, которые говорили: «Я читаю Библию и ничего не понимаю». Ну, до некоторой степени это все-таки не совсем честно, потому что в Библии очень много простых, ясных и понятных вещей. Если говорить о Новом Завете, то существенная часть Нового Завета – это прежде всего рассказ о жизни Иисуса Христа. Как Он родился, как Он жил, что Он делал, какие чудеса Он совершал, чему Он учил, как Он относился к людям, как Он умер и как воскрес. И вот это вот центр того, во что мы на самом деле верим. Это центр по той причине, что именно во Христе Иисусе мы увидели Бога по-настоящему. Бог, сотворивший этот мир, стал близким и стал понятным для нас, когда Христос пришел на эту землю. И в этом отношении, наверное, любой человек может это как-то прочитать, понять и осмыслить, и как-то соотносить свою жизнь с тем, что когда-то Бог жил среди людей, когда-то Бог учил, когда-то Бог явил, каким Он хочет видеть человека и какие отношения между собой и человеком Он желал бы установить. Но в Библии есть тексты, есть места и менее понятные. На самом деле есть вопросы, на которые, может быть, действительно многие люди, и не только, подошедшие к вере, но, может быть, многие годы верующие читают и не понимают до конца. И есть вещи, которые вызывают споры, размышления, какие-то, может быть, столкновения между христианами. Но по какой-то причине Бог даровал нам знания и об этих вещах тоже. По какой-то причине Бог рассказывает не только о простых и естественных вещах, не только о самом необходимом, что мы должны знать, но чуть-чуть приоткрывает и вещи гораздо более сложные. И сегодня об одной из таких сложных вещей мы с вами будем говорить. Мы будем говорить о том, что вызывает между христианами споры в течение уже многих и многих столетий. О том, как Бог избирает людей. Мы знаем, что чтобы человек стал христианином, мы знаем, чтобы человек стал Детем Божьим, необходимо, чтобы человек уверовал. Бог спасает нас всех по вере. Мы уверовали, мы поверили, мы приняли Бога. На самом деле, может быть, стоит немного пояснить, что такое вера, что такое вера в библейском смысле, в христианском смысле. Это не просто признание того факта, что Бог есть. Многие могут признавать этот факт. Это даже не признание того факта, что, например, Иисус когда-то жил на этой земле. И этот факт многие могут признавать. Вера – это когда я не просто признаю какой-то факт. Вера – это когда я свою жизнь соотношу. Отношу с этим фактом. И я поступаю так, будто Бог есть. Я поступаю так, будто есть Бог, который имеет право мне говорить, что хорошо и что плохо, имеет право направлять мою жизнь в определенную сторону, и я стараюсь жить в соответствии с этим. Христианская вера, она начинается с покаяния. Начинается с осознания того, что неправильно для человека жить для самого себя. Неправильно руководствоваться только своими собственными целями. На самом деле покаяние – это когда я обращаюсь к Богу и говорю: в этом мире есть кто-то более главный, чем я сам. И вот тогда начинается вера. И в этом отношении на самом деле все просто. И Библия призывает нас к этому: покайтесь, веруйте в Евангелие, и обещает всем, кто покаялся и кто уверовал, что все они будут детьми Божьими, что всех их Бог спасет, что всех их Бог изменит, что всех их Бог примет в свое небесное царство. Но вот за таким вот человеческим процессом, за тем, что мы с вами переживаем, Писание открывает, что не все так просто. За этим видимым процессом и за нашим переживанием есть некая тайна. Потому что те люди, которые каются, и те люди, которые становятся верующими, они каются и они становятся верующими, потому что Бог их избрал к этому. Потому что Бог особым образом подействовал в жизни человека. На самом деле мы должны применять в своей жизни знания и о нашей собственной ответственности каяться и веровать, и о том, что Бог делает. Знания о нашей собственной ответственности очень нужны, когда мы определяем, как мы сами будем жить, когда мы решаем, что я буду делать. Если я не прав перед Богом, я прошу прощения и пытаюсь поступать правильно. И вот это вот моя человеческая сторона. Но тот факт, что Бог избирает, тот факт, что Бог действует, что это даже не моя инициатива, это и прежде всего Его инициатива, мое спасение. Этот факт должен приводить меня к смирению. Я покаялся, я уверовал, я что-то сделал, я совершил какое-то служение для Бога, а здесь нечем гордиться. И вот это очень важно осознать. Учение об избрании в практическом отношении нам важно прежде всего для того, чтобы мы осознали, нам нечем гордиться. И поэтому может быть такое сложное, непростое учение, потому что оно затрагивает не просто человеческие вещи, но действия Бога и планы Бога в отношении Вселенной. Писание излагает для нас, чтобы мы знали, избрание есть, чтобы мы знали, что наша вера – это не только наше дело, и даже если она есть, нам нечем гордиться. И сегодня мы будем говорить об избрании, будем говорить о том, как все это происходит, и будем вместе с вами читать дальше послание к Римлянам, 9 главу. Откройте, пожалуйста, послание к Римлянам, 9 глава. На самом деле 9, 10 и 11 главы послания к Римлянам прежде всего посвящены этой теме, как именно Бог избирает, как именно Бог действует, какова... Вот жизнь и вера человека не с нашей практической точки зрения, но в каком-то смысле с его собственной точки зрения. И Павел обсуждает в этом послании избрание не просто так, не из академического интереса. Он обсуждает этот вопрос, потому что и он сам, и верующие вокруг него столкнулись с поразительным фактом. С тем, что израильский народ не обратился к Богу. Израильский народ – это тот народ, среди которого родился Иисус. Это его родной народ. Израильский народ – это тот народ, который Бог создал. Не было такого народа. Он не произошел каким-то естественным путем. Бог сам избрал Авраама. Он вывел его из Ура Халдейского, где он жил. Он привел его в Палестину. Он даровал ему сына, когда уже не было никакой надежды на рождение детей, потому что и он, и жена его были старыми. Потом появился у этого сына еще сын. Потом 12 сыновей. Потом Бог их увел в Египет. Потом вывел. Бог их вел, Бог направлял. Бог заботился о том, кто когда рождается, что там происходит. И постепенно формировал этот народ. Бог давал этому народу законы. Бог давал этому народу пророков, которые учили бы этот народ. Бог формировал особый свой народ. В конце концов, как человек, он родился среди этого народа. Среди этого народа возникла первая церковь. И этот народ в большинстве своем, в массе своей, не обратился к Богу. И для многих это было загадкой. Для многих было удивительно. Многие задавали вопросом, что такое происходит, если уж Бог со своим народом не может разобраться, то какая надежда может быть у кого-то другого? И поэтому понадобилось объяснить о том, что за вот этими вот человеческими вещами есть особое действие Божие. И мы с вами читаем дальше эту главу с 6 стиха. «Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Исааке наречется тебе семя. То есть не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя. А слово обетования таково: в это же время приду, и у Сары будет сын. И не одно это, Но так было и с Ревекою, когда она зачала в одно время двух сыновей, это Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились, не сделали доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило не отдел, но от призывающего, сказано было ей: «Больше будет в порабощении у меньшего». Как и написано: «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Что же скажем? Неужели не правда у Бога? Никак. Ибо Он говорит Моисею: кого миловать помилую, кого жалеть пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону: для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедовано было имя мое по всей земле. Итак, кого хочет милуют, а кого хочет ожесточает. Ты скажешь мне: за что еще обвиняет, или кто противостоит воле его? А ты кто человек, что споришь с Богом? И скажет ли сделавшему его: зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из одной и той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которую Он приготовил к славе, над нами, которых Он призвал не только из иудеев, но и из язычников, как Иосия говорит: «Не мой назову народ, назову моим народом, и не возлюбленную возлюбленной». И на том месте, где сказано им: «Вы не мой народ», там названы будут сынами Бога живого. А Исаия провозглашает об Израиле: хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток останется, ибо дело оканчивает и скоро решит по правде, дело решительное совершит Господь на земле. И как предсказал Исаия: если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались бы как Содом и были бы подобны Гоморе. Остановимся здесь. На самом деле, в том тексте, который мы с вами прочитали, есть несколько фраз, которые, ну, может быть, на первый взгляд шокируют, которые поражают. Когда Бог говорит, ну, например: «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Или когда сказано: «Кого хочет милует, а кого хочет ожесточает». Это говорится про Бога. Он кого хочет милует, Он кого хочет ожесточает. Как же нам соотнести с нашей жизнью это? И, может быть, еще более серьезный вопрос: как нам соотнести это с тем, что мы знаем о Боге? О том Боге, про которого в этом же самом Писании сказано: «Бог есть любовь». О том Боге, который открыл свою любовь тем, что пришел на эту землю и согласился умереть за людей. Это ли тот же самый Бог, который кого хочет милует, кого хочет ожесточает? Как вот эта вот истина о любящем Боге, готовом жертвовать даже самим собой, соотносится вот с таким, ну, на первый взгляд, произволом? Нам важно обратить внимание на это и понять это. Но прежде чем, может быть, говорить о каких-то деталях, стоит посмотреть в целом на то, что мы с вами прочитали. И глядя вот на это в целом, мы увидим, что основная тема здесь, конечно, избрание. Здесь постоянно говорится о том, что Бог избирает. И прежде всего апостол Павел говорит, что избрание – это естественный, это постоянный метод действия Бога. Избрание – это постоянный метод действия Бога. Он всегда, всю историю так действовал. Во-вторых, говорится о том, что избрание, оно всегда служит на пользу. Бог не избирает просто так. Бог на самом деле не избирает лишь во вред. Любое избрание, которое совершает Бог, оно служит на пользу. И последнее, о чем здесь говорится: если бы не было избрания Божьего, все бы погибли. Итак, Бог всегда избирает. Бог всегда избирает на пользу. И только благодаря избранию Божьему мы можем существовать. И давайте мы поговорим об этом более подробно. Итак, первое, о чем здесь говорится, с чего начинает Павел: не то чтобы Слово Божие не сбылось. Вот это вот слово Божие об Израиле, мы с вами в прошлый раз чуть-чуть более подробно говорили о том, что такое Израиль, какой это народ, как много Бог даровал этому народу. И теперь вот этот народ, которому даны такие обещания, Павел говорит, не подумайте. Вот эти вот все слова Божии хорошие в этом народе, не надо думать, что они не сбылись. Не надо думать, глядя на отступление Израиля, что что-то не в порядке с Божьим планом или что-то не в порядке с Богом. Не надо думать, глядя на человечество, находящееся сегодня в очень плачевном состоянии, что-то не в порядке с Божьим планом в отношении человечества, что Бог как-то что-то не может. Почему? Потому что действие Бога, как Он действует в истории, это прежде всего действие избрания. Как это выглядит? Здесь сказано, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля. И очень интересная вещь. Есть Израиль, особый Божий народ. Но здесь сказано, что среди вот этого особого Божьего народа, потомков Израиля, израильтяне, это потомки человека, которого звали Израиль, почему-то не все израильтяне. Израильтянином человек может быть в двух смыслах. Он может быть израильтянином в физическом смысле, как потомок Израиля, как принадлежащий к этому народу. Но он может быть израильтянином в каком-то особом смысле. Поэтому есть, если можно так выразиться, Израиль среди Израиля. Есть один большой Израиль, и некоторые из них, Бог как бы выбирает, Израиль поменьше, особый Израиль. Дальше он про то же самое говорит. «И не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Исааке наречется тебе семя». То есть не плоские дети суть дети Божьи, но дети обетования признаются за семя. А слово обетования таково, в то же время приду, и у Сары будет сын. Павел напоминает одну древнюю историю из жизни Авраама. Авраам, патриарх, от которого происходит весь этот народ. Авраам, человек, мы про него уже сегодня говорили, был пожилой и не имел детей, и жена его была пожилая, и они уже вышли давно из возраста деторождения, уже не было надежды. А Бог говорит, у тебя будет потомство. И вот, ожидая этого, переживая о том, что никакого потомства нет, что они умрут, что слугам достанется все имущество, Сара, жена Авраама, придумала, что такое. Она отдала Аврааму свою служанку, и от этой служанки у Авраама родился сын. Что-то подобное сегодня делают, там суррогатные матери есть, все это обсуждается. Может быть, там медицина не была такая развитая, но и в те времена такие же возникали. Пусть она родит, но ребенок вроде бы будет наш. И вот они таким вот образом организовали, появился ребенок, а потом Бог говорит, нет, это не Божий был план, чтобы таким образом появился наследник у Авраама. И чудесным образом Бог даровал возможность очень старой женщине Саре вдруг родить сына Аврааму. И вот этот вот сын стал праотцом будущего народа. Не другой, не первый сын Измаил, второй сын Авраама Исаак. С ним были связаны все обещания Бога, которые Бог давал Аврааму. Но очень интересно здесь сказано, не все дети Авраама, которые от семени его. Измаил тоже был сыном Авраама, но был другой сын. И был Исаак, сын в особом смысле, сын, в отношении которого был сделан Божий выбор. И вот здесь нам надо остановиться и понять одну важную вещь. Бог избрал одного из сыновей Авраама, Исаака. Были там еще другие потом дети Хитуры, но, по крайней мере, из всех-всех-всех вот детей Авраама одного сына Бог избрал. Как Бог относился к другим сыновьям? И прежде всего нам очень важно сейчас задать вопрос, как Бог относился к Измаилу. И здесь важно вспомнить некоторые, может быть, факты из истории. Несмотря на то, что Измаил был каким-то случайным ребенком и вот такими вот особыми их усилиями полученной и незапланированной. Прочитайте книгу Бытие еще раз, и вы увидите, об Измаиле Бог тоже заботился. Бог совершал чудеса. Когда там был конфликт между Сарой и между матерью Измаила, когда Измаила, его мать Агарь, выгнал Авраама из дома, и они там уже были в пустыне, и уже думали, что умирают, ангел Божий явился, позаботился, повел. Это особый народ, это особый человек. Пусть он не тот, с кем связано Божие обетование, но он сын Авраама. И в этом отношении, раз он сын Авраама, есть особая забота Божия даже об Измаиле. И здесь, может быть, мы должны понять следующий важный момент. Когда Бог избирает какой-то узкий круг, это не значит, что Он совершенно отвергает круг более широкий. То, что Бог избрал одного из сыновей Авраама, не значит, что Бог сразу же отверг другого. Мы видим, что есть забота и о другом сыне, об Измаиле. То, что Бог избрал Авраама, не значит, что Бог отверг всех остальных людей, потому что Бог до сегодня заботится обо всем человечестве. То, что Бог избрал Израиль внутри Израиля, подлинных израильтян, которые обратились к Богу, не значит, что Бог отверг остальной Израиль. Он тоже остается избранным Божьим народом. Когда мы говорим об избрании, нам часто хочется несколько упростить эту схему. Мы пытаемся всех людей на этой земле разделить на две категории – избранные и неизбранные. Вот мы избранные, мы церковь, мы радуемся, да. Вот они неизбранные, неверующие, пусть печалятся, да. На самом деле, чуть-чуть мы в Писании можем увидеть картину более сложную. Бог избирает большой круг людей, а среди него поменьше. Эти остаются тоже избранными, просто для более узкого круга больше каких-то особых действий со стороны Бога. Больше с этим кругом связано, но большой круг не забыт. А потом, может быть, круг еще поменьше и еще поменьше. У Авраама было несколько детей, и Бог заботился о них, как о детях Авраама, потому что Авраам особый человек, в нем должны благословиться все племена земные. Но с одним ребенком Авраама было связано особое обещание Бога, потому что именно от этого одного ребенка Бог решил производить народ. Но даже потом, в дальнейшей истории не все так просто. И вот здесь, может быть, когда Павел рассказал вот эту вот историю про Исаака, про Измаила, то, ну, вы знаете эту историю, мы чуть-чуть ее с вами пересказали. Тут очень просто можно было бы обсуждать Божие избрание. Но, в конце концов, понятно, почему Бог избрал Исаака. Он сам позаботился, чтобы Исаак родился. Понятно, почему Бог не избрал Измаила быть особым потомком. Хотя, знаете, мусульмане до сих пор верят, что он Измаила именно избрал. И они считают себя потомками Измаила. Так вот, почему так произошло? Мы можем легко сказать, ну тут Божие чудо, там человеческие усилия. Чтобы мы не заблудились, Павел рассказывает еще одну историю. Дальше. И не одно это с 10 стиха, но так было и с Ревекою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило неотделно от призывающего, сказано было ей: «Больше будет в порабощении меньшего», как и написано: «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Еще одна история, еще одно Божие избрание. Рождаются близнецы, да? От одного отца, от одной матери. В один и тот же момент, какая между ними разница? И на самом деле здесь даже сказано еще до того, как они родились. Вот появились два близнеца, они еще в утробе матери, и Бог говорит: значит так, вот этого я избираю. Вот здесь нет никакой заслуги этих, здесь сказано, что это изволение Божие. Они ничего не сделали для того, чтобы одного избрал, другого не избрал. Это Бог решил, что Он избирает. Это Его собственное решение. Он говорит, больше будет в порабощении у меньшего. Старший брат окажется, ну старший тот, кто первый из них родился, да, окажется ниже, чем младший. И потом вот эти вот слова, которые могут смутить, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел, это не слова из книги Бытие, где рассказывается история про этих детей. Это слова из книги Малахии, написанные спустя много-много столетий после. И слова эти относятся не к Иакову и Исаву как к людям, но к Иакову и Исаву как к народам. Как потомкам этих людей. Эти слова просто подтверждают, что исполнилось Слово Божие, больше действительно оказался в порабощении у меньшего. Это не отношение к людям, это констатация исторического факта, что случилось потом с этими народами. Поэтому пусть вас слова эти не смущают, это не какой-то такой произвол любви и ненависти со стороны Бога, это просто подтверждение того. Но тем не менее, возвращаясь к самой истории, один ребенок родился, второй ребенок родился, близнецы, и ничего не сделали. Бог говорит, вот это вот я избираю, вот с этим будут связаны мои дела и мои планы. А второй ребенок, Исав, ну, потом он получил имя и дом. Что с ним? Прежде чем мы заговорим о дальнейшем об избрании, что со вторым ребенком? Не с тем, которого избрал Бог, с другим, с Едомом, его потомками. Интересный случай. Помните, когда израильский народ уже появился, когда они жили в Египте, и потом они вышли из Египта, пошли в землю обетованную, и они воевали с народами, которые им встречались, они истребляли народы, которые населяли Палестину. Бог запретил им воевать с потомками Исава. С едомлянами им запрещено было воевать. Пусть избран был один ребенок, пусть бы избран был Иаков, а не Исав, но все равно особое отношение Божие к Исаву и к его потомкам есть. И опять мы видим ту же самую картину, если мы читаем книгу Бытия, Павел пишет прежде всего евреям, они знали эту книгу, они знали историю всех этих людей и этих народов. Бог избрал Авраама, и среди его потомков он избрал одного, Исаака. Ну а какая-то забота Божия и об остальных потомках есть. Потом, среди потомков уже Авраама, когда рождаются Иаков и Исав, он избирает Иакова. Но и об Исаве его особая забота есть. Поэтому два факта, которые мы должны извлечь из этого текста. Первый. Бог всегда избирал. Это нормально. Это естественное дело Божие на протяжении всей истории. Если есть сегодня люди особо благословенные Богом, и есть, может быть, меньше получившие, то Бог действовал так всегда. Пусть вас это не удивляет, пусть вас это не смущает. Это нормальное действие Божие на протяжении всей истории. И второй момент. Избрание одних не предполагает автоматическое отвержение других. Скорее можно говорить о кругах избрания. Все люди – творение Божие. Все люди – объект какого-то особого благоволения Божьего. Он хранит еще этот мир. Но среди этих людей есть более узкий круг, еще более узкий круг. И все сходится. На самом деле центр всех этих схождений и избраний будет Христос. В конце концов, все вот эти вот цепочки избрания, они привели к одному человеку, Сыну Божьему, избранному в особом смысле. Но тем не менее, есть вот это вот все сужающееся избрание, сходящееся на Христе. Поэтому не всегда избрание одних – это отвержение других. Но, тем не менее, вот это должно, может смутить, и Павел это понимал, и мы можем понять. Ну хорошо, пусть даже Бог не отверг других, но одним-то он много дал, а другим что-то как-то не дал. Чего бы не дать всем все, мог бы, а отдал только немногим. 14 стих. «Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак». Очень важный вопрос. Если Бог так действует, мы видим это из Писания, если Бог избирает, и кому-то достается явно больше, а кому-то достается меньше, неужели неправда у Бога? Почему демократии нет? Почему не все равны? У нас в стране вот многие годы воевали, да, за такое, за всеобщее равенство, да. Ну, и по этому поводу, может быть, кто-то из вас читал, есть такой замечательный английский писатель Оруэлл, у него есть такой роман «Скотный двор», где он пытается изобразить общество, ну, типа советского в том числе, просто рассказывая о животных, которые вроде бы самоуправлением заняться решили. Так вот, у него там есть замечательный фраза: все звери равны, но некоторые звери более равны, чем другие. Вот у нас в стране то же самое получилось, но по крайней мере пытались. Кто-то были более равные, да, но по крайней мере пытались. А у Бога не так. У Бога не так, у него не все равны. У него все-таки есть кто-то объекты какого-то особой заботы, какого-то особого действия. Неужто Бог несправедлив и неправ, действуя таким образом? И следующее, показав, что Бог всегда избирает, следующее, о чем рассказывает апостол Павел, он рассказывает нам о том, что Бог, который всегда избирает, избирает не просто так. У него, у каждого избрания есть определенная цель и благая цель. Первое. Тут есть, как бы, да, в следующем тексте несколько доказательств этого. Первое, с 15 стиха. «Ибо он говорит Моисею: кого миловать помилую, кого пожалеть пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего». Первое доказательство, первый аргумент апостола Павла, он приводит из Писания, из книги «Исход», 33 главы, слова, сказанные Богом Моисею: «Кого помиловать помилую, кого жалеть пожалею». Обстоятельства, при которых сказаны эти слова, вот народ израильский, этот избранный народ, он уже выведен Богом из Египта, он сейчас находится в пустыне, он направляется к Палестине, ему Бог дает закон, там были неприятности, Моисей уже разбил скрижали закона, уже делает вторые скрижали, это уже как бы к концу всей этой истории. И Моисей задает Богу вопрос, он задает вопрос: кто пойдет с нами? Вот в эту новую землю, вот в этот вот путь, вот в эти сложные будущие обстоятельства, кто пойдет, кто поведет? И Бог ему отвечает, что он сам пойдет. Моисей даже говорит: если ты с нами не пойдешь, тогда и нас никуда не води. Проще здесь, наверное, умереть, чем без тебя туда куда-то идти. И Бог говорит, что он пойдет с ними, и кого миловать помилует, кого пожалеть пожалеет. Бог избрал этот народ. Теперь он пойдет с этим народом. И вот этот вот народ, он предназначен для милости и жалости Бога. Поэтому воля Божия в отношении израильского народа, вообще избрание Божие, оно прежде всего избрание Его милости. Павел говорит, вот когда Бог повел этот народ, когда Бог избрал этот народ, когда Бог действует в этом народе, есть одна причина, почему он так делает. Потому что он решил помиловать. И здесь важный момент. Не потому, что этот народ был хорошим народом. Не потому, что он был красивым народом. Не потому, что он был многочисленным народом. Там тоже об этом сказано. Он во многих отношениях был не так уж и хорош. Он был мал, он был очень часто упрям, он часто не слушался Бога, но Бог решил помиловать. И пошел с этим народом, и привел, и все сделал. Божье избрание – это просто Его милость. Божье избрание – это проявление Его расположения, без, не по заслугам, но по Его собственному выбору. И здесь на самом деле все было бы просто. Если бы Бог только избирал и проявлял милость, и ничего больше бы другого мы в истории не видели, то и в чем проблема? Но апостол Павел понимает, что есть и другие обстоятельства, и поэтому он приводит еще одну цитату. «Ибо Писание говорит фараону, для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобой силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле, и так, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает». Израильский народ, он миловал. Израильский народ он вел. С израильским народом он шел лично. Но вот этот израильский народ, он ушел из Египта. А на Египет обрушилось 10 казней египетских. Ну, про них все знают, да? Ну, не все назовут эти казни, но как-то их так постоянно вспоминают. В фильмах почему-то любят использовать все время, как не какая-нибудь история. Так вот, опять все эти про Египет, так опять все эти 10 казней в бедном несчастном Египте повторяются. Так вот, почему с израильтянами все хорошо, а с египтянами-то все плохо? Фараон был египетский, к которому пришел Моисей и говорит: «Отпусти народ мой». Сначала фараон упрямился, не хотел отпускать, евреи были рабами в Египте. Их там было, может быть, около 2 миллионов. Представьте, 2 миллиона рабов ушло, да? А кто работать-то будет после этого? Это существенная потеря для государства. Естественно, очень сильно не хочется их отпускать. Но потом начались казни, в какой-то момент фараон вроде бы уже готов отпустить народ. И вдруг там очень интересная фраза: «Бог ожесточил сердце фараона». И фараон не отпустил народ, и все 10 казней прошли, прежде чем ушли египтяне. Не раньше, чем прошли эти 10 казней. Бог ожесточил сердце фараона. Почему он это сделал? Неужто неправда у Бога? Почему он кого хочет милует, а кого хочет ожесточает? Ответ здесь, в 17 стихе. И в Писании говорит фараону: «Для того я и поставил тебя, чтобы показать над тобой силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле». Первый момент. Бог поставил фараона. Бог поставил фараона, Бог сохранил фараона. Если вы прочитаете в Ветхом Завете соответствующий текст, то там вообще сказано: «Для того самого я и сохранил тебя», для того самого фараон и не умер в этих казнях. Бог и поставил, и провел фараона через эти казни. Для чего? Две вещи. Чтобы показать силу Божию, чтобы имя Божие было проповедано по всей земле. Мы чуть-чуть можем увидеть результат этих проповедей в Ветхом Завете. Помните, когда израильский народ подошел к Иерихону, туда отправили 2 шпионов, Рав их приняла. Она почему их приняла? Она слышала об этих казнях египетских. И она понимала, какой Бог ведет этот народ. И она сама смирилась и склонилась перед этим Богом и стала частью израильского народа. Еще более удивительно, если читать книгу Царств, вспомните в первой книге Царств описана история, когда язычники похитили ковчег Божий. Да, язычники похитили ковчег Божий, через это получили огромное количество неприятностей, но язычники, похитившие ковчег Божий, потом, когда возвращают его, говорят: «Мы слышали о том, что Бог сделал в Египте». Вы знаете, книги Царств описывают события, которые произошли, по крайней мере, лет через 500 после того, что произошло в Египте. Какой-то другой народ, непонятно где живущий, знает о том, что 500 лет назад Бог сделал в Египте. Он помнит это. Вы много помните о том, что в России было 500 лет назад? Это при том, что вы в школе историю изучали, да? При том, что у нас книги, информация, телевидение, все что угодно, куча источников информации. Для нас 500 лет огромный срок. А для того мира, какой до Египет за 500 лет назад? Вся земля узнала о Боге. Люди потом по-разному воспринимали эту информацию. Люди по-разному реагировали на то, что делал Бог. По-разному относились и к Богу, и к Божьему народу. Но вся земля знала, есть Бог. Такой, перед которым ничто и никто не может устоять. И они могли обращаться к этому Богу. Поэтому, да, Бог ожесточил фараона. И мы можем, наверное, говорить о том, что по отношению к фараону это несправедливо, и рассуждать о том, виноват там был в этом фараон благодаря своему предыдущему ожесточению, не виноват, но Бог избрал фараона по каким-то причинам, чтобы он был ожесточенным. Но это не проявление со стороны Бога произвола. Это все та же история о милости Бога по отношению ко всей земле. Я не знаю, наверное, так мир устроен. Мы не очень много с вами знаем об устройстве этого мира, но, наверное, мир так устроен, что невозможно, чтобы и все остались счастливы, и все узнали о Боге. Нельзя было проигнорировать этого фараона и сказать, да ладно, занимайся своими делами, какими хочешь, а все равно все узнают. Должно было произойти нечто суровое. И это произошло. Но это произошло не как проявление Божьего произвола, а как желание Бога, чтобы мир узнал о нем. И вот здесь, говоря об избрании, мы узнаем еще одну важную вещь. Мы сталкиваемся как бы с еще одной стороной избрания. Бог, мы говорили, избирает все более и более узкие круги. Каждый последующий избранный, и он получает больше от Бога. В его жизни Бог больше, может быть, действует особым образом. Так вот, эти избранные внутри избранных предназначены для пользы остальных. Бог избрал израильский народ, и в Ветхом Завете про это много раз говорится, чтобы он был свидетельством о Боге для всех народов. Это положительное избрание. Бог избрал фараона, пусть отрицательное избрание, пусть даже не к послушанию, для чего? Чтобы и фараон со своим Египтом был свидетельством о Боге для всех народов. Бог избирает людей не только ради их самих. Здесь вот второй секрет. Бог избирает людей для пользы более широкого круга. Бог избрал евреев, чтобы они свидетельствовали о Боге. Бог избрал церковь для того, чтобы она свидетельствовала о Боге. Бог в церкви избирает особых людей. Можно вспомнить апостола Павла, который в этом же самом послании рассказывает, что как он был избран, как он был призван Богом. Он был призван и избран для чего? Для того, чтобы Павел, вот так много даров получивший, вот это послание написавший, теперь сидел и радовался, ох, как меня Бог одарил, ох, какой он милостивый. Бог всем его одарил, Бог его особо избрал, Бог сделал его специальным, особым человеком, апостолом. Для чего? Для того, чтобы он принес пользу церкви. Для чего? Для того, чтобы церковь принесла пользу миру. И, может быть, даже более тонкие деяния и Израилю, и всем остальным. Вот здесь есть этот секрет. Божье избрание – это не произвол. Божье избрание – это способ принести пользу не только избранным, но и остальным. В конце концов, Божье избрание в каком-то смысле приносит пользу всему человечеству. И даже не только человечеству. Мы с вами, когда читали 8 главу, вспомните. Тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. Среди Божьего всего творения, среди деревьев, камней, кошек, собак и всего прочего есть люди. Среди людей есть церковь. И вся тварь описано как живое существо с надеждой смотрящее на вот этих избранных. Потому что даже для всего мира надежда. А вспомните потом, если возвращаясь к 8 главе, а сами избранные, церковь, она имеет в себе еще некий центр Духа Святого, да? Это постоянный метод работы Бога. Всегда есть более узкий круг и более широкий круг, и более узкий круг, он благословение для более широкого. В нашем собственном сердце есть Дух Святой, и он благословение для нас. Мы с вами, с нашими способностями, возможностями и так далее, благословение для братьев и сестер, которые вокруг нас. Мы, церковь, благословение для этого мира. И вот так вот происходит Божие избрание. И здесь, на примере вот этой истории с фараоном, это чуть-чуть видно. Но тем не менее вопросы остаются. Нельзя сказать, что все просто и легко. И поэтому дальше апостол Павел говорит, 19 стих, «Ты скажешь мне, за что еще обвиняют, ибо кто противостанет воле его?» Вопрос о том, ну хорошо, Бог избрал, благословил Израиль, а фараон-то в чем виноват? Ну Бог же решил, что фараон будет против. Бог решил, что у фараона будет ожесточенное сердце. Виноват ли теперь фараон в этом ожесточенном сердце? Здесь дальше нет, может быть, полного ответа на этот вопрос, но кое-что есть, тем не менее. «А ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из одной и той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого?» Здесь подчеркивается власть Бога. Как горшечник? Что хочешь, захотел из глины, то и слепил. И глина горшечнику ничего не говорит. Это еще Исаия использовал этот образ, рассказывая о том, как Бог действует в отношении людей. Сосуды разные, да. Кто-то может сделать из глины китайскую вазу красивую, да. Ну, китаец, наверное. Но что-то подобное и у нас могут горшечники сделать, если постараются. Кто-то может так вот слепить горшок. Сейчас у нас всякие там алюминиевые и прочие посудины можно покупать в магазине. А раньше в основном все глиняные были. Для ценности из глины и для помоев тоже из глины. Какая разница? Все делалось из одной и той же глины, и горшечник, вот тот, кто делал, решал, вот такой сосуд сделаю или такой сосуд сделаю. Это его выбор. Но задайтесь одним простым вопросом. А горшечник, который делает сосуды, он зачем их делает? Пусть даже сосуды для низкого потребления. Он же не делает их просто, а вот сделаю. Они нужны. Даже сосуды для низкого употребления нужны. В конце концов, даже помои их где-то надо хранить. Если их выливать все время на пол, то в доме потом будет не очень приятно. Поэтому, да, горшечник делает разное. Да, горшечник, это его выбор, и никто спорить не может. Может быть, в нашей жизни кого-то он избрал для каких-то более радостных вещей, кого-то из нас бы избрал для более печальных вещей, у кого-то жизнь спокойная и беззаботная, а кто-то из нас все время мучается и страдает, и такое тоже бывает. Все нужны, у всех есть возможность принести пользу. Мы, конечно, можем кричать, а я вот хочу быть не таким, а вот таким. Но на самом деле это глина, кричащая горшечника. Вот тут нам надо вспомнить и смириться. Мы уже говорили, учение об избрании – это учение, прежде всего, приводящее к смирению. Нам надо вспомнить и смириться. Бог имеет право решить, какую роль мы с вами исполним. И поэтому мы должны смириться с той ролью, которая у нас есть. Но еще так же, если Бог поставил нас куда-то, если Бог даровал нам определенную роль, если Бог каким-то образом и для чего-то нас избрал, то вспомните, это не просто для ради нас, это ради тех, которые вокруг. И поэтому горшечник властен, но всякий горшок приносит пользу. И дальше еще одно важное замечание. Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил славе над нами, которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников? Бог, сказано здесь, щадил сосуды гнева. Есть разные сосуды, теперь уже говоря о людях. Есть сосуды, и это мы должны признать, предназначенные на гнев. Есть сосуды, которые Бог будет судить. Есть люди, которые Бог отправит в ад. Есть люди, которые погибнут. Есть люди, которых Бог заберет к себе. Есть люди, которых Бог введет в свою славу. Сейчас Бог щадит. Сейчас Бог щадит сосуды гнева и не разрушает их. Сейчас Бог еще не дает славу сосудам славы, которая предназначена. Сейчас Бог ждет. В основном в отношении этого мира сейчас Бог находится в состоянии некого ожидания, позволяя разным людям быть разными сосудами. Но почему Он это делает? Он желает показать гнев, Он желает явить могущество Свое, Он желает явить богатство славы Своей. Он желает явить Себя. Мы с вами чуть-чуть видели это в истории про фараона, и опять Павел повторяет ту же самую мысль. Бог действует и избирает, чтобы люди узнали Бога. Бог нас с вами избирает, Бог других людей избирает. Бог избирал Израиля, Бог избирал даже фараона, Бог избирал апостола Павла, и в конце концов Бог избрал Христа для того, чтобы люди знали Бога как Бога. Без этого избрания, наверное, по-другому нельзя это открыть. Без вот такого вот действия Божьего, наверное, по-другому нельзя понять Бога как Бога в Его суде, в Его могуществе, в Его славе, в Его милосердии, во всем, что, чем является Бог. И еще одна деталь важная в этом тексте. Бог щадит сосуды гнева, Бог готовит сосуды славы к славе, а потом среди этих сосудов оказываются и иудеи, и язычники. Вроде бы иудеи избраны Божий народ, а при чем здесь язычники? Павел поясняет. Как Иосия говорит, не мой народ назову моим народом, и не возлюбленную возлюбленной. И на том месте, где сказано им, вы не мой народ, там названы будут сынами Бога живого. Язычники всегда были сосудом гнева. И вдруг эти язычники, бывшие всегда сосудом гнева и отличавшиеся от Израиля, который был сосудом славы, эти язычники начинают становиться сосудами славы. Не мой народ, Бог говорит, назову моим народом, чужих назову своими. Почему? Потому что избрание Божие подействовало. Потому что Бог избрал Израиль. Избрал церковь, избрал апостолов, избрал Христа. И вдруг к Богу стали обращаться, становиться сосудами славы, становиться избранными те, кто по всю свою жизнь были сосудами гнева. И вот здесь мы не можем до конца понять и объяснить вот этот механизм. Мы не можем точно провести, где начинаются и заканчиваются границы Божьего избрания. Но апостол Павел приоткрывает перед нами одну важную вещь. Его избрание приводит к благословению и избранию других. Одни избранные всегда помогают другим избранным. Любое Божие избрание – это не произвол. Любое Божие избрание – это прежде всего откровение о Боге и поэтому польза для людей. Поэтому мы с вами вот уже обсудили, Бог всегда избирает. И теперь мы увидели, что избрание Божие на пользу. И еще одна деталь – к вопросу о том, можно было ли обойтись без избрания. Дальше мы читаем 27 стиха. «А Исаия провозглашает об Израиле, хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется, ибо дело оканчивает и скоро решит по правде, дело решительное совершит Господь на земле. И как предсказал Исаия, если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались бы, как Содом, и были бы подобны Гоморре». Еще несколько слов об Израиле, с чего апостол Павел начинал и к чему возвращается. Среди Израиля Бог избрал Израиль внутри Израиля. Бог избрал остаток. Вот этот вот остаток, который спасется. Почему он это сделал? И здесь очень интересные слова. Если бы он этого не сделал, если бы он не оставил остатка, если бы он не произвел такое избрание внутри избранных, все были бы как Содом и Гоморра. Содом и Гоморра – это города, известные особым развращением своих жителей. Вы знаете, Бог не часто судит сейчас. Бог позволяет и злым, и добрым прожить определенную жизнь, спокойно умереть, может быть, ну или неспокойно, по-разному случается. Но Содом и Гоморра – это были такие города, что среди всего общего долготерпения Божьего они как бы превысили эту границу Божьего терпения, и он эти два города уничтожил. Много развратных городов, много развратных людей на земле, даже бес, в котором мы живем, ну, не образец добродетели, но те города, они были ужасно развратны. Помните разговор Авраама с ангелом по поводу этих городов, когда Авраам спрашивает, а вот если 50 праведников наведется в этом городе, помилуешь? Ну, Бог согласился, потом до 10 Авраам снизил число, 10-то праведников найдется, помилуешь? Ну, понятно, там был Лот, была его жена, хотя с ней потом, может быть, нехорошо получились, были его дочери, ну вот уже несколько человек, да, вот 4, может быть, он надеялся на мужей и дочерей, но все равно, вот помимо этой семьи еще хотя бы пару человек. Нет, не было. И Бог уничтожил эти города. Так вот, если бы не Божье избрание, если бы Бог не действовал таким избирающим образом в истории, все были бы как Содом и Гоморра. Мы не знаем, почему Бог не может избрать сразу всех. Нам не открыто это. Но нам открыт один важный факт. Все-таки мы живы, мы можем существовать, мы не разлагаемся благодаря вот этим постоянным избраниям Божьим. Учение об избрании не очень простое, я говорил об этом тексте. На самом деле, может быть, читая какие-то книги, вы прочитаете немного другие мнения по поводу того, что здесь написано. И эта глава, она вызывает много споров, но какие бы ни были споры, все-таки определенные истины мы можем уяснить. Бог всегда избирает, и его избрание всегда приносит пользу. И его избрание помогает нам, хранит нас. И за это, на самом деле, мы можем благодарить его. За это мы можем преклоняться перед ним. Из-за этого мы можем не гордиться, а мы очень расположены к гордости, не гордиться тому, что мы вот уверовали, или покаялись, или еще что-то такое произошло в нашей жизни. Если мы уверовали, если мы покаялись, давайте поблагодарим его, потому что это было его избрание. Давайте поблагодарим его за тех людей, которые действовали в нашей жизни, потому что там тоже было его избрание. И давайте действовать как избранные в жизни других людей, чтобы и в их жизни было какое-то еще особое Божье избрание. Он задумал так, что для избранных через избранных он действует в этом мире. И он даровал нам возможность, может быть, в благой части, не как фараон, но как его народ, в благой части всего этого принимать участие. Слава ему за это. Аминь.